Радио «Культура». 91,6 FM.
Встреча с песней. Автор передачи Виктор Татарский.
Добрый вечер. Встреча с песней. Выпуск 1348. Сергей Серов, город Орел. Здравствуйте, Виктор Витальевич. Здравствуйте, Сереж. Я учусь в лицее имени Алексея Максимовича Горького. У главного входа в лицей стоит его памятник. Сережа, ему памятник. Памятник кому-то. В прошлом летом мы с классом побывали на экскурсии в подмосковных горках. Усадьба Горки расположена в старом тенистом парке. Здесь стоит большой дом с колоннадой. На доме доска с надписью. Здесь жил и умер Алексей Максимович Горький, 1931-1936 годы. В Горках Горький много работал. Здесь им заканчивалась эпопея «Жизнь Клима Самгина». Писатели Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Константин Федин были частыми гостями Горького. Бывали в Горках и иностранные писатели. Здесь гостил французский писатель Ромен Ролан. Алексей Максимович любил Горки. Мы видели беседку, в которой он часто сидел. В Горках сохранились две мемориальные комнаты, кабинет и спальня. В кабинете большой стол, покрытый синим сукном. Рядом удобное кресло. У стены полки с книгами. Виктор Витальевич, память русского писателя Алексея Максимовича Горького чтят учителя и ученики нашего лицея. Его любимым музыкальным произведением был романс Петра Чайковского на стихи Алексея Толстого «То было раннею весной». Наш классный руководитель и наш класс просят вас передать во встрече этот романс. С большим уважением, Сергей Серов, город Орел. Сережа, этот романс мы сейчас услышим, только вот что. Автор музыки не Чайковский, а Николай Андреевич Римский-Корсаков. А стихи, как вы правильно написали, Алексея Константиновича Толстого.
Сквозила, труба постучала.
Николай Римский-Корсаков, стихи Алексея Толстого «То было раннюю весной», пела Галина Вишневская. Николай Николаевич Ефрюгин, Москва. В этом году 115 лет с начала русско-японской войны, когда японцы внезапно напали на русскую военно-морскую крепость Порт-Артур и блокировали корейскую бухту Чемульпо, в которой в то время стояли русские корабли «Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». По рассказам моего отца, в Порт-Артурской эскадре на крейсере «Аскольд» служил в это время матросом брат моего деда Алексей Алексеевич Ефрюгин. Во время неудачного прорыва Порт-Артурской эскадры во Владивосток, когда на броненосце «Петропавловск» погибли адмирал Макаров и художник-баталист Верещагин, крейсер «Аскольд» также получил повреждения и потерял ход. В Чемульпо в ответ на требования японцев сдаться крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вышли из бухты, приняли неравный бой с японской эскадрой и, не сдавшись врагу, сами потопили свои корабли. Об этом подвиге русских моряков часто звучит общеизвестная песня «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает». Но этому же подвигу посвящена еще одна песня, в которой были слова «Там среди шумного моря вьется Андреевский флаг, бьется с неравной силой гордый красавец-варяг. Прошу вас в память о моем предке и о всех героических матросах, участниках русско-японской войны, вспомнить эту песню».
Плещут холодные волны, бьются берег морской, носятся чайки над морем, крики и полны тоской. Белые чайки, что-то встревожило их, чу, загремели раскаты взрывов далеких среди шумного моря вьется Андреевский флаг, бьется с неравною силой гордый красавец-варяг. Бита высокая мачта, броня пробита на нем, борется стойко команда с морем, врагом и огнем. Реже с варяга несется ворогу грозный ответ. Чайки, снизите отчизне, Всему передайте, чайки, печальную весть. В битве врагу не сдались, пали за русскую честь. Врагом не спустили славный Андреевский флаг, сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Плещут холодные волны, бьются берег морской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской.
«Плещут холодные волны» — песня была написана 115 лет назад, 17 февраля 1904 года, через несколько дней после гибели крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в русско-японской войне. Автор стихов Яков Репнинский, музыка Василия Беневского. Краснознаменный ансамбль, солист Виктор Никитин. 50-й год записи. 5 лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан договор о возвращении Крыма в Россию. Галина Петровна Ларина, Новосибирск. Севастополь вновь российский. Конечно, это большая радость. В Севастополе учился мой любимый брат Виктор Петрович Ларин. Он выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Получив профессию морского офицера, закончил службу в звании капитана первого ранга.
Пахнет дымом от павших знамен, мало проку от битвы жестокой. Сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. И израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, в небе ветер хищная стая, вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив. И твердит он, смотря на закат и на берег покинутый узкий: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год?
серого неба туманно и мглисто. Я ступаю в последний вельбот, покидающий Графскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским.
Александр Городницкий. Севастополь останется русским. 21 марта исполнилось 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского. Фрагмент из моей композиции по автобиографической книге Александра Николаевича «Дорогой длинную».
Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку. «Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина». «Господа», — взмолился я, — «три часа ночи, я устал, я хочу отдохнуть». Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны. Его превосходительство изъявил желание видеть вас. Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина. Через 10 минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, за столом сидело 10-12 человек. Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная статная фигура Слащева. Огромная рука протянулась ко мне. «Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?» «Нет, благодарю вас. Лида, налей Вертинскому. Ты же в него влюблена». Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная, белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза. «Спойте мне, милый, эту... о мальчиках. Я не знаю, зачем...» Его лицо стало на миг живым и грустным. «Вы угадали, Вертинский, действительно, кому это было нужно? Правда, Лид?» На меня глянули серые глаза. «Мы все помешаны на этой песне», — тихо сказала она. Я попытался отговориться. «У меня нет пианиста, глупости. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни». Я запел. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащева, страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался. «Вам не страшно?» — неожиданно спросил он. «Чего?» «Да вот, что все эти молодые жизни псу под хвост для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит». Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку. «Выпьем, милый Вертинский, за родину. Спасибо за песню». Я выпил, он встал, встали и гости. «Господа», — сказал он, глядя куда-то в окно, — «мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет», — и положил руку на мое плечо. «А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать. И еще неизвестно, нужно ли это было».
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто по послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы. И какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали ее, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени, бесконечные пропасти недоступны весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой.
Глава из книги Александра Вертинского «Дорогой длинную» и его песня «То, что я должен сказать». Октябрь 1917 года, Москва. 21 марта исполнилось 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского. Александра Петровна, Выхино, Москва. Так подписано это письмо. Когда отмечали юбилей Клавдии Ивановны Шульженко, все каналы посвятили передаче этому событию. Чаще всех передавали «Синий платочек», «Записку», «Руки» и многое другое. Но один романс не прозвучал ни разу. В первой половине 50-х годов я была на концерте Клавдии Ивановны в зале Дома ученых. Каждую песню встречали тепло, но когда она исполнила старые письма, зал взорвался аплодисментами. Вот слова, стихи этого романса в запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Сохранилась ли запись? Прошу вас поискать. Поискали. Нашли. Пожалуйста, Александра Петровна.
В запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно. Строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не
поделили, разорвав любви живую нить. Зачем лескам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Давно прочитаны страницы, я не знаю только почему. Сердце, точно раненое птица, тянется к измятому письму. И как будто позабыв разлады, ты мне улыбаешься опять. Почему нет? Никогда не надо письма наши старые читать, хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Клавдия Шульженко, Ефим Розенфельд, стихи Владимира Крахта, старые письма. Завтра день рождения Клавдии Ивановны. 19 марта исполнилось 70 лет со дня рождения певца Валерия Яковлевича Леонтьева. Марина Терентьева, Самара. Сохранилась у меня газета «Комсомольская правда» от 11 января 80-го года, в которой небольшая статья Владимира Первухина экзаменует песня. Она знакомила нас с еще неизвестным тогда певцом. Начиналась статья так. Трудно сказать, как сложится дальше творческая судьба певца Валерия Леонтьева. Но для всех, кто был в тот вечер в зале, он стал открытием. Размышляя над причиной успеха, продолжает автор статьи, приходишь к выводу, что она в неповторимости. Проще говоря, певец имеет индивидуальность. Ему свойственны искренность эмоционального тона, углубленный психологизм, необычная тембровая окраска голоса, его мощность позволяют Леонтьеву как-то по-новому раскрыть уже знакомую песню. И еще он необычайно пластичен. Но эта пластика носит подчиненный характер, выступая своего рода комментарием к песне, к ее подаче. Конец цитаты. «Как давно это было написано», — продолжает автор письма, — что можно добавить к сказанному сейчас, спустя десятилетия? Только то, что все это стало выше, глубже, профессиональнее. Пусть для Валерия Леонтьева прозвучит одна из его ранних песен как благодарность артисту за его постоянную неутомимую работу. Хочется пожелать ему здоровья, счастья и много искренних и добрых единомышленников.
Матросов якоря. для мальчишки, как привет от Магеллана. Через годы и моря, через годы и моря, через годы страны и моря. Я чего-то и не вспомню через годы, через годы. А вот это прикипело и зовет издалека. И плывут ко мне из детства пароходы, пароходы. Пароходы белоснежные плывут, как облака. Каштаны и красавицы все машут мне руками. И вновь все они лукавят, непонятные надежды мне даря. И вновь все они уходят, позабыв меня, уходят с моряками. Через годы и моря, через годы и моря, через годы страны и моря. А я чего-то и не вспомню через годы, через годы. А вот это прикипело и зовет издалека. И плывут ко мне из детства пароходы, пароходы.
Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, стихи Михаила Танича «И плывут ко мне с детства пароходы». 19 марта исполнилось 70 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Леонтьева. В этом письме речь идет о песне 1936 года. Обычная лирическая песня тех лет, но меня весело удивили имена авторов этой весьма незатейливой песенки. Композитор-классик, доктор искусствоведения, народный артист Советского Союза Арам Ильич Хачатурян и поэт Сергей Владимирович Михалков, действительный член Академии педагогических наук, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда. Интересно было бы узнать, что побудило наших классиков создать это симпатичное, но весьма далекое, особенно для Хачатуряна, далекое от их творчества произведение. Лариса Васильевна Суслова из города Кургана пишет об этой песне. «Хотела бы попросить вас найти песню, которая 50 лет у меня в памяти. Дело было так. В Челябинске у парка ЧТЗ, вероятно, Челябинского тракторного завода, мы с другом, а впоследствии с мужем Виктором, сидели на скамейке у входа в парк. Виктор мне сказал: «Запомни этот вечер, эту скамейку», и пропел мне песню. Я нашла ее потом в музыкальном отделе библиотеки. Интересное, на мой взгляд, сочетание стихов Сергея Михалкова, музыка Арама Хачатуряна. Называется песня «На бульваре Гоголя» и написана в 1936 году. Мне бы хотелось с детьми и внуками услышать вновь эту песню. Пожалуйста, Лариса Васильевна.
уголя клены опадают. Целый день над городом облака висят. Паренькам и девушкам по уши влюбленным дождички и дворнички не дают гулять. Паренькам и девушкам по уши влюбленным дождички и дворнички не дают гулять. Я напротив Гоголя назначал свидание на скамейке крашеной первой от угла. В голубые сумерки через каждый вечер восемь без пятнадцати ты меня ждала. В голубые сумерки через каждый вечер восемь без пятнадцати ты меня ждала. Голубые сумерки осенью холодною ты сказала первая: ухожу, прощай. Ты гуляй, пожалуйста, с кем тебе угодно и кому угодно ты свидание назначай. Ты гуляй, пожалуйста, с кем тебе угодно и кому угодно ты свидание назначай. Наши встречи кончились, ты теперь чужая, ты проходишь мимо, меня не узнаешь. Ты одними танцами бредишь, дорогая, песенки ненужные без конца поешь. Ты одними танцами бредишь, дорогая, песенки ненужные без конца поешь. Наши встречи кончились, мы теперь чужие, ты уже встречаешься, у тебя другой. Так забудь, пожалуйста, станцию «Динамо», лодочку двухвесельную над Москвой рекой. Так забудь, пожалуйста, станцию «Динамо», лодочку двухвесельную над Москвой рекой.
Арам Хачатурян, стихи Сергея Михалкова на бульваре Гоголя, 1936 год. Пела Наталья Варлей, запись 1990 года. Римма Ромер, город Орел. Очень хотелось бы встретиться с песней одной из любимых певиц нашей семьи Барбры Стрейзанд. Еще в юности она любила расхаживать по дому, громко напевая песни. На вопросы матери о том, что это она распелась, Барбара отвечала, что хочет стать певицей и актрисой. Мать говорила: «Посмотри на себя в зеркало». Смывала с лица непослушность девчонки яркий макияж. Вскоре в одном из ночных клубов появилась странная певица, очень молодая, в огромном рыжем парике, очень худая, кривоногая, скандальная. Директор клуба признался, он и не думал брать ее на работу, пока Барбара не запела. Она пела легко, выразительно. Люди стали ходить в клуб, чтобы послушать смешную девчонку с нежным и сильным голосом. В 1963 году вышел первый альбом песен в ее исполнении. Он стал платиновым, как, впрочем, практически и все последующие диски американской певицы. В 1967 году ее утвердили на главную роль в фильме «Смешная девчонка». За роль Фанни Брайс артистка получила Оскара. Следующим шагом в блестящей карьере Стрейзанд стала роль в картине «Hello, Dolly». В ней она снялась легендарным джазменом Луи Армстронгом. Но шло время, и, конечно, ей было нелегко переходить в амплуа возрастных ролей. Но Барбара поняла, у нее нет другого выхода, кроме как принять собственный возраст. Теперь Барбара Стрейзанд стала тем, кого хотела в ней видеть ее мать, уравновешенным человеком и состоявшимся профессионалом. Я знаю, что в 80-м году Барбара записала песню «Влюбленная женщина». Это был настоящий гимн любви. Если это произведение есть в вашем собрании, пожалуйста, включите его во встречу.
Life is a moment in
Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд. Песня Барри Гиба «Когда женщина любит». Все на сегодня. Напомню, почтовый адрес 125040, Москва, Радио России, «Встреча с песней». Интернет www.radiorus.ru, электронная почта встреча@radiorus.ru. На ваши письма отвечал Виктор Татарский при участии звукорежиссера Дмитрия Федорова. В этом марте 5 суббот, и стало быть, до скорой встречи в следующую субботу, 30 марта. Всего доброго, не простужайтесь, берегите себя и всех, кто вам дорог. До свидания.
Радио «Культура», 91,6 FM.